«Рок-лаборатория».
Здравствуйте. Сегодня мы ведем программу «Рок-лаборатория». С вами Яна Яхонтова. У нас в гостях солист и организатор группы «Электрификация» Дмитрий Пименов.
Здравствуйте.
Эта группа интересна тем, что она использует для музыкального оформления своих произведений драм-машины и синтезаторы 80-х годов. А посреди гаражного и панк-рока, который распространен сегодня, это действительно не формат. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, историю создания вашей группы.
Начать надо, наверное, с того, что как таковая идея вот именно с драм-машинами и синтезаторами, она существовало очень давно, наверное, года 4 до этого, но носило это все другое название, а сама группа «Электрификация», ну, как можно сказать лучше, проект, появился в апреле этого года.
А какую стилистику носила ваша предыдущая группа?
Ну, в принципе, это, наверное, такой рок был, но более мрачный, наверное, более тяжелый по смыслу и музыкальному оформлению.
Дальше вам пришла идея сделать более позитивным.
Да, ну, просто определенные жизненные проблемы были, и захотелось чего-то позитивного, яркого, чтобы отрешиться от всего, все эти проблемы заставлял вспоминать. Пришел к решению создать новый проект с новым названием.
Как вы можете охарактеризовать свое нынешнее творчество?
Нынешнее — это, наверное, творчество с опорой на коллективы прошлых лет, в смысловом плане, так, моральном. Ну, в частности, на коллективы 70-х годов, особенно в плане текста.
Например, какие коллективы?
Ну, вокально-инструментальные ансамбли, «Пламя», «Самоцветы», ну, более поздние сольные исполнители, может быть, 80-х годов. Алексей Глызин, где-то вот в таком жанре поп-рок, симфорок или вот авторская песня.
А на какую целевую аудиторию рассчитаны такие песни?
Ну, я, наверное, думаю, что вряд ли это будет интересно сейчас молодому поколению в целом, потому что, естественно, сейчас, ну, другие музыкальные пристрастия, в принципе, музыка для всех. Кого зацепит, кому понравится, те и будут целевой аудиторией.
То есть, насколько я поняла, ваше творчество отражает советскую культуру?
Да, ну, в принципе, можно ругать советское время или, наоборот, восхищаться им, там, у каждого свое мнение, но культура действительно была мощнейшая, величайшая мировая культура, ну, в том числе и музыкальная, хотя, естественно, в чем-то были заимствования у Запада, например, но мы бы это обыграли, можно так сказать, гораздо лучше, гораздо глубже в плане текста, в плане музыки, поэтому именно вот упор на продолжение линии именно вот такой советской культуры, когда уже она, в принципе, не актуальна, не модна.
Так в чем же именно проявляется, в чем конкретно отражение советской культуры в вашем творчестве?
Самое главное — это, конечно, тексты со смыслом, но при этом созидательные, а не как бы объявление протеста, недоверия там власти, политики. Ну и абстрагирование от политики тем более, потому что она меняется очень быстро,
ну,
очень скоротично.
То есть такой, да, скажем так, домашний характер.
Да, то есть более спокойный, уютный, чтобы вот именно человек эти песни слушая, эту музыку, песни, он сам чувствовал себя уютно, комфортно, у него не было дурных мыслей.
Почему вам так нравится советская культура?
Началось с музыки, потом очень много читал именно книг из советской классики, может быть, малоизвестных, но именно вот про войну, просто отношения людей в то время, мне кажется, они как-то были более настоящими, более чистыми. Поэтому хочется это развивать, чтобы все это не умирало, а жило, потому что если та культура, те человеческие отношения будут жить и дальше, я думаю, у нас все будет хорошо.
Какие же это отношения? Какие ценности вы подразумеваете под этими отношениями? И чем они отличаются от того, что происходит сейчас?
Во-первых, это отрицание материальных ценностей. Не вообще, а просто, то есть...
Духовные, а не материальные.
Деньги, они не должны заменять человеческие отношения, такие как любовь, преданность, верность, настоящую дружбу, готовность там пожертвовать собой, именно вот самопожертвование. Вот это все должно в человеке жить и сохраняться.
Я прочитала в вашей группе, в вашем сообществе ВКонтакте, что вы хотите своим творчеством нейтрализовать ценности, пришедшие к нам с Запада. Что вот это за такие ценности, против которых вы настроены? Что вы считаете, нам мешает быть в гармонии с собой и с окружающими нас людьми?
Ну, мне кажется, что главная, наверное, ошибка сейчас многих людей – это то, что они все время зачем-то бегут, именно в материальном плане. У них в качестве цели зарабатывать определенное количество денег, что-то покупать, дома, машины. Я считаю, что человек должен наслаждаться текущим моментом своей жизни, видеть мир вокруг, причем мир этот не должен замыкаться на городской среде. Он должен тоньше чувствовать ту же природу, потому что человек — это порождение природы все-таки, это сложно отрицать. И если человек все это чувствует, может чувствовать, способен, у него жизнь сама по себе будет ярче и интереснее. Это нейтрализует именно во многом его плохое самочувствие, плохое настроение, которое у многих людей часто бывает, я так считаю.
Я правильно поняла, что чем сильнее у человека воля, тем менее он зависит от внешних факторов, и тем более он счастлив.
Человек с сильной волей, который может от чего-то отказаться, очень заманчивого, там, соблазнительного, но в целом вредного и, может быть, ненужного, то, что пожирает, например, его личное полезное время, то, что отнимает у него силы или здоровье. Если человек берет волю в кулак и абстрагируется от этого, признает это вредным, ну, я думаю, что он способен многого добиться именно положительного в своей жизни, выстроить свою жизнь так, чтобы, какой бы она длинной или короткой ни была, прожить ее с пользой.
Скажите, в чем должна проявляться польза, с которой человек проживает жизнь?
Ну, знаете, я просто смотрю хотя бы, судя по новостям, ну, человечество в совокупности своей достаточно организм, наверное, эгоистичный, с моей точки зрения. И эти идеи, которые даже у русских классиков литературы той же нашей присутствовали, сделать человечество счастливее, подарить счастье всем, я думаю, это, ну, мало возможно. Человек в нынешних условиях, когда именно власть денег над разумом человека очень велика, он должен больше замыкаться на своих близких и жить именно для них, делать все, чтобы они были счастливы. Если каждый человек поодиночке будет стараться для своих близких, для своих родителей, детей, чтобы у них все было хорошо, делать для этого все в физическом, духовном плане, то, наверное, вот именно в массе в итоге человечество и будет улучшаться, становиться счастливее.
А какие способы вы можете признать действенными для того, чтобы как раз-таки абстрагироваться вот от таких соблазнительных вещей и укрепить свою силу воли?
Ну, это вопрос, наверное, индивидуальный для каждого человека. Я со своей точки зрения смотрю, что, во-первых, нужно повышать постоянно свой культурный уровень и постоянно всю жизнь чему-то учиться. Человек, ну это действительно такая истина существует, всю жизнь должен узнавать что-то новое, учиться, причем желательно, чтобы как можно меньше жертв при этом было, ну, в духовном плане, то есть постигать какие-то истины через боль. Это, я думаю, пагубно отражается на состоянии человеческом в целом.
А вот как вы постигаете истину, и что истина для вас?
Истина для меня, ну, интересный, сложный вопрос. На самом деле, я просто на рубеже 20-летнем своем уже задумался о том, что жизнь нужно прожить с пользой, потому что не знаешь, насколько длинной она будет. И поэтому откладывать на потом, думать, что сейчас вот молодость, можно побалбесничать, я думаю, это не стоит.
Стоит всегда думать о чем созидательно.
Да, созидательно. Именно поставить себе цель изначально, что вся твоя жизнь направлена именно на созидание. И на земле ты должен оставить именно положительный, созидательный след и добрую память. Самое малое, что может человек сделать, это родить и воспитать достойную себе смену детей, чтобы они выросли достойными людьми и продолжали ваши цели, когда сами вырастут, когда повторят ваш жизненный путь.
Дня завершается бег, черно-белым дождем смыло пыль суеты. Умудряюсь лишь я даже летом простыть, и звоню тебе вновь, мой родной человек. Завтра утром в мой дом ты любовь привезешь, и пускай тело бьет неприятный озноб, этот вечер прожить без тебя я готов. Завтра будешь со мной, и закончится дождь. Вечер мой освещает лампы свет, но тебя ярче света в мире нет. В трубке твой голос скажет мне люблю, будни грусть даром я отдам дождю. Остывает давно.
Давайте теперь перейдем к творчеству непосредственно вашей группы «Электрификация». Да. Расскажите, пожалуйста, как развивалась ваша группа? И еще хотелось бы узнать символику такого интересного названия.
Действительно, символизм присутствует. Само по себе слово «электрификация», это можно посмотреть в словаре, там, в Википедии, где угодно, означает внедрение электрической энергии повсеместно. Но, опять же, это связано там с советским временем, многие вспомнят, еще на заре советского времени, в 20-е годы массово началась электрификация. Ну, раньше действительно было электричество, освещение и тому подобное, все это, но массово внедряться именно начало в то время. А что касается самого названия, то здесь смысл такой, что песни и стихи, и рассказы, я их не ограничиваюсь песенным творчеством только, они должны именно нести вот эту созидательную энергию, должны нести свет и тепло, должны человека очищать духовно, чтобы он сам при этом стремился к чему-то хорошему. Это изначальная цель всего моего творчества.
Вы создали группу, и каково было ее дальнейшее развитие? На каких концертах вы выступали? На каких мероприятиях участвовали?
Вот с предыдущим проектом, где я работал, как я уже сказал, был более мрачный, более тяжелый, наверное, по смыслу. Я выступал на одном концерте. Это был концерт творческого объединения «Дети Солнца». Он прошел в августе прошлого года. А с новым проектом непосредственно, так получилось даже очень удачно, выступить на Дне города в Жуковском 16 августа. Но там уже была другая атмосфера совершенно. То есть, если на первом концерте я чувствовал себя неуверенно, замыкался и достаточно хорошо выступить не получилось, ну, если смотреть со стороны, то на втором концерте уже и стеснение прошло, и вообще была атмосфера другая, и сам позитивный характер песен, он, наверное, тоже помогал чувствовать себя уверенно.
Ну, то есть, произошел вот этот вот энергетический обмен со зрителями.
Да, да, произошел. Удалось, может быть, не совсем, но вот публику именно, образно говоря, расшевелить, подхлопывали в такт музыки, и, в принципе, просто смотрели заинтересованно. Ну, я считаю, что второе, конечно, получилось удачнее выступление гораздо, потому что это уже была новая страница с чистого листа, гораздо лучше получилось, чем бы я продолжал предыдущую линию.
А какие дальнейшие планы у вашей группы?
Есть большое желание организовать еще выступление. Это, опять же, была такая идея устроить концерт творческого объединения «Дети Солнца», про который я уже говорил, чтобы именно творчество не тормозилось, чтобы не сидеть просто записывать песни по полгода и не выступать, потому что, опять же, это вредно, теряется навык, теряется уверенность со временем. Выходить на сцену каждый раз – это вообще очень непростое дело, а если такие временные промежутки, тяжело.
Как проходит процесс создания ваших произведений? Это аудио и видеоработы?
Ну, процесс достаточно, наверное, сложный, на взгляд, кажется, хотя для меня уже все просто и проходит по схеме. Когда придумывается определенная мелодия на гитаре или на синтезаторе, это все я записываю сам в черновом варианте, достаточно такого плохого подвального звучания, можно сказать. А потом я этот черновик отправляю человеку, звукорежиссеру, который живет в городе Шебекино, Белгородской области, достаточно далеко. Зовут его Дмитрий Химичев, но почему я с ним уже долгое время работаю и дружу, кроме того, он именно сам писал такую музыку в стиле 80-х. А вот, например, с гитарами он не работал никогда. А когда мы с ним начали записывать песни, он стал делать для меня аранжировки, он, может быть, сам многие навыки освоил, это запись ритм-гитар, соло-гитар. Но до этого просто я не встречал в его творчестве такой практики. И, собственно, он какое-то время по этому черновику делает аранжировку. Единственное, что придумывает проигрыш самостоятельно для каждой песни. Ну, или партию на соло-гитаре, потому что я в соло-гитаре не силен особо. И потом он присылает готовую аранжировку, а запись голоса происходит уже на разных студиях, куда повезет попасть. Но вот в последнее время делаю это на одной, в Жуковском. Просто мобильно достаточно и удобно. В Москву очень тяжело постоянно ездить, надо выкраивать время, а здесь 15 минут, и все, я на студии.
А с чего началось лично ваше творчество? Вы помните, когда вы впервые взяли гитару? Почему вам захотелось это сделать? И там, помните ли свое первое стихотворение?
Первое стихотворение, оно, наверное, было вообще очень рано, в 4 года, или, наверное, лет в 5. Это было в детском саду, у одной девочки был день рождения, и я на ходу, переделывая Пушкина, что-то сочинил свое, но причем сочинил как-то даже не запомнил. Потом мама ее звонила нам, просила записать, но это же было удивительно, там приходили все послушать в тот день. Но я уже вспомнить не смог, но это было очень давно. А именно в музыкальном плане, чтобы было желание что-то записывать, играть, наверное, лет 6 назад возникло такое желание. Потом через год уже начал записывать что-то свое, но это, естественно, было все качество ужасного, потому что я учился всему сам, в принципе, я не заканчивал ни музыкальных школ, ничего, никаких музыкальных заведений, где учат этому профессионально именно и хорошо.
Каковы основные темы вашего литературного творчества?
Ну, если так вот задумываться, наверное, основные темы – это Великая Отечественная война, природа, то есть пейзажная лирика. Это такие темы, на которые я наиболее часто пишу стихи и маленькие рассказы небольшие, потому что писать книги – это достаточно сложно, и для этого нужен какой-то жизненный опыт, а у меня его пока нет, я считаю. А короткие рассказы, какие-то сценки из жизни просто, которые чему-то, может быть, учат или просто показывают жизнь, как она есть, и какой может быть при желании каждого человека жить лучше. Ну, это возможно, вот я этим и занимаюсь.
А у вас есть в планах когда-нибудь написать книгу?
Да, когда будет определенная идея, именно о чем писать, потому что если нет идеи, если просто хочется писать, это, во-первых, графоманство, а во-вторых, просто, ну, книга выйдет скучной, неинтересной, нужна концепция, нужны рамки. Чтобы от начала до конца была какая-то идея, она фонтанировала, развивалась. Если ее нет, я думаю, книгу писать не стоит.
И что чаще всего составляет сюжет ваших прозаических и поэтических творений, посвященных Великой Отечественной войне?
Изначально может показаться, что некоторые произведения – это вещи, очень похожие на какие-то фильмы о войне именно нашей. И на самом деле это не так, потому что я сознательно ничего не списывал с других произведений, с других фильмов. Дело в том, что преследуется немного другая цель. Если раньше это просто показать подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, то сейчас уже для меня важнее, чтобы люди чувствовали, наверное, через себя пропускали все это и чувствовали сами, как было тогда. Не просто тяжело, но тем не менее, такие же люди, как они, победили.
То есть, чтобы люди не забывали об этом событии.
Да, да, чтобы они именно чувствовали, не забывали, и у них была естественная гордость. А не
напускная.
Не напускная, не гордость, а принуждение. То есть вот ты родился в России, твой народ победил больше 70 лет назад в страшной войне. Раз ты родился в этой стране, ты должен этим гордиться. Человек должен от сердца чувствовать, переживать и через себя это все пропускать. Тогда это будет не напускной, а вот настоящий патриотизм, о котором сейчас так много говорят.
Скажите, пожалуйста, что послужило основой для рассказа «Час нашей победы»? Как вам удалось проникнуться в духом сражение.
Наверное, больше из фильма. Это известный фильм «Аты баты шли солдаты». Это финальная сцена фильма, когда к деревне, где много раненых, прорывались 18 танков и 18 человек, один отряд истребителей танков, их остановил ценой собственной жизни. Но я не переписывал тот же сюжет, я преследовал другую цель. В моем рассказе происходит почти то же самое, за исключением того, что все-таки один человек, от лица которого ведет повествование, остается жив. И через 20 лет он уже с женой, с дочерью, приезжает на это место и выполняет последнюю волю своих товарищей по оружию, поднимает красное знамя, знамя своей страны, на том месте, где были остановлены вражеские танки. И вспоминая именно вот лица своих друзей, он невольно начинает плакать. И его дочь спрашивает у матери, почему папа плачет. Она ей отвечает простую такую фразу. Просто знамя до сих пор обжигает ему руки. Вот именно в этой фразе, я считаю, весь смысл сосредоточился, потому что предметы войны, даже письма, фотографии, пока они не только руки, но душу человеческую обжигают, заставляя вспоминать, а День Победы еще и до слез трогают, действительно, это вот самое важнейшее. Тогда человеческая память действительно жива, и связь поколений не прерывается, это я так считаю.
А не могли бы вы прочитать какое-нибудь стихотворение, относящееся к патриотической лирике?
Я хочу прочитать свое стихотворение, которое написал в канун нынешнего Дня Победы, называется «Цвет Победы». С утра разгонят над Москвою тучи, и в сквере у большого оживления купается в медалях яркий лучик, а он пришел к театру самым первым. Как много лет назад была победа, и нет страны, что все же отстояли. Он стал давно отцом, а после дедом. Но в чем же прок от этих всех медалей? Заходит дочь в неделю пару раз, а правнуков полгода он не видит. Им не нужны ни память, ни война. И ветерану больно и обидно. Лет 5 назад их было ровно 9. И здесь они делились своей жизнью. Как быт, здоровье, трудятся ли дети? И как же много года изменили. Всего лишь год спустя не стало Кольки. Ну а потом Алёшка и Михась. Победа ведь окрашена в цвет боли. И эту боль из сердца не прогнать. И вот уже проплыли стрелки полдень. Смотрел он на театр белый свод. И понял то, что знал. Уже без боли. Никто из них сегодня не придет. Зачем тогда тонули и горели, под градом пуль вставали как один? Мы просто небо чистого хотели, теперь же ничего мы не хотим. Пожар войны для вас остановили, проехав в своей жизни остановку. Смотрите, как бы не было вам стыдно за жизнь, которой стали вы дешевкой. Последний из лихого батальона пошел слезу стирая на трамвай. Победа — это солнце цвета боли. Не смейте же об этом забывать.
Как много солдат ежегодно.